Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается вопроса о катастрофе Когалым-Авиа над Синаем. Речь идет об Airbus 321, который похоронил вместе с собой 224 пассажира. Известие известное, поскольку о нем уже неоднократно говорили в разных средствах массовой информации. Официальных данных до сих пор о катастрофе нет. Значит, первые официальных выводов. Египетская сторона, насколько можно понять, изо всех сил упирается против того, что это был теракт, и сводит все, значит, каким-то техническим проблемам, которые были на борту и которые резко заставили самолет прекратить свой полет и фактически упасть с 10-километровой высоты, которой, естественно, никто не выжил. Западные страны настаивают на том, что это был террористический акт, что якобы в самолет была заложена бомба. Соответственно, значит, Англия, Голландия и Франция, по-моему, ограничили полеты в Шарм-эш-Шейх. Вслед за ними вдруг внезапно последовала Россия. Я говорю внезапно, потому что вроде бы за день до закрытия наших полетов в Египет вообще, причем, а не только в Шарм-эш-Шейх, речь шла о том, что все версии равны, что на самом деле никакой приоритетной нет, что надо еще расследовать и так далее. И вдруг вот такой вот резкий облом, по которому весь российский турбизнес в направлении Египта грохается сразу медным тазом, потому что у нас, в общем-то, в Египет летала, наверное, большая часть путешествующих за границу. Во всяком случае, очень израильная часть.
В это время года, скажем так.
В это время года, да. Ну, два основных направления, собственно, Египет и Турция. Причем, надо признать, что...
Турция в это время уже холодно.
В это время, да, уже холодно, поэтому, значит, в основном остается Египет. Вот, ввиду твоей близости, дешевизны и отсутствия в разнице часовых поясов, соответственно...
И красивое море.
И красивое море. Но, правда, там акулы водятся, понимаешь, что немножко, так сказать, настораживает.
Акулы ерунда, там мелкие.
Ну,
опыта убивает.
Это уже было признано, что это шутка. Вот. Но на самом деле двух человек-то они сожрали. Да, из того, что мы знаем и слышали. Может, и больше. Там по дайверами они могли попитаться в Красном море и так просто.
Ну, народ, выпивший на пляже, за это время умерло 20, поэтому здесь 2 человека, это не статистика.
Ну, это да. А если учесть, что в Турции еще от поддельного алкоголя за это время умерло такое же количество людей, то вообще...
За один раз 20 человек.
Да, можно считать, что баш на баш, да... Все равно от кого. Но, тем не менее, возвращаясь к катастрофе, остается до сих пор неясным, почему, собственно, так сказать, самолет упал. Потому что, с одной стороны, видно, что уже как бы появились воспроизведения, так сказать, условий этой авиакатастрофы. У него, как говорится, резко отломился хвост. Этот хвост, значит, соответственно, нарушил все движение самолета, потому что он просто стал тупо падать вниз. У него как бы отлетели двигатели, и дальше он уже и без двигателя, и без хвоста, ну и с вылетающими из салонов креслами, с пассажирами, частично развеявшимися, там, сказать, по ходу движения, дальше грохается, причем, как говорится, на спину. Вот картина примерно такая, и поэтому, естественно, что встает первый вопрос, а с чего это хвост должен был так резко отделиться. Значит, откуда, естественно, версия о теракте сразу становится приоритетной, потому что, естественно, что хвосты у самолетов просто так не отрываются. Бывали такие случаи, это правда. И даже бывали вследствие того, что самолет ранее перенес какие-то потрясения, что, кстати, с этим самолетом случилось, он как чиркнул там хвостом бетонный аэродром там, в своей предыдущей жизни, лет так за 10, что ли, за этого. Но, тем не менее, он все-таки как бы летал, проходил контроль, причем предписанный производителем, и, соответственно, имел, как говорится, все необходимые данные для того, чтобы лететь и дальше. Люди, летавшие на нем, не ощущали каких-то там, значит, необыкновенных там вибраций, шумов или чего-то еще, что свидетельствовало о каких-то технических дефектах. Другая сторона медали состоит в том, что даже если предполагать, что это взрыв, что на сегодняшний день пока следов взрывчатого вещества не обнаружено. И это очень серьезный момент, потому что взрыв, если происходит, то он, естественно, дает разброс некого вещества или частиц вещества, которые можно обнаружить вот на этой вот секции, в частности, на отделившемся хвосте самолета. Но если вспомнить историю с Локерби, с упавшим там 747-м Боингом, то в конце концов, после долгих исследований, там где-то вот нашли, так сказать, дыру в фюзеляже, которая была проделана, значит, взрывом там размером с арбуз. Но этого достаточно было для того, чтобы как бы Боинг серьезно повредить. Причем было понятно, что это в багажном отделении, нашли обломки даже транзисторного приемника, в который была спрятана пластиковая взрывчатка. Ну и плюс еще попутно выяснили, что один из пассажиров, который сдал багаж на рейс, в итоге не полетел. Может, их было даже больше, но я говорю конкретно об одном человеке, который все сдал. После этого были приняты определенные меры, в частности, например, сегодня, как правило, на самолетах гражданской авиации багаж без пассажира не летает. То есть, если человек как бы в последний момент не предъявляется на борту, то его багаж, так сказать, выгружают точно так же, и, в общем, он не улетает.
Ну, место... решается сразу два вопроса. Первый вопрос безопасности, второй вопрос багаж остается там, где пассажир.
Нет, это все естественно. Хотя я замечу, что для этого требуется некая логистика. Потому что, как ты знаешь, багаж упаковывается в контейнеры, потом контейнеры на сегодняшний день...
Ну, целое главное...
Самолета. Да, да. То есть выгрузить там конкретный чемодан, это не самая простая затея. Так вот, знаешь, взял и выкинул просто из там из трюма. Но, тем не менее, это делается регулярно, если таковые случаи бывают. Так что... В этом смысле я сам сталкивался с такой ситуацией, просто видел, как это происходит, и поэтому могу сказать, что это делается с тех пор безукоризненно на всех рейсах, ну, более-менее ведущих авиакомпаний, в том числе и российских, кстати. Вот как бы это стало международным правилом безопасности. Но отсутствие следов взрывчатки, оно, конечно, немножко напрягает, потому что во-первых, раз уж хвост отделился именно в этом конкретном месте, причем видно, что, так сказать, он вот упал, он как отрезан ножом. Ну, во всяком случае, до половины сверху. Снизу-то там смятые как бы элементы. Но понятно, где искать. И то, что вот следов взрывчатки среди этого не найдено, это первая, так сказать, большая проблема. И вторая проблема, которую тоже надо учесть, что когда пассажиры сейчас, как бы в рамках антитеррористических мер, отправляются домой без багажа, дабы никто из них не пронес в этом багаже бомбу и, так сказать, еще какой-нибудь самолет не подорвал. Я, во-первых, сомневаюсь, что, конечно, среди той публики отдыхающих питерцев плюс там четырех украинцев и одного белоруса затесался какой-то сторонник Исламского государства, который ценой своей жизни решил подорвать самолет. Но вторая часть проблемы стоит в том, что в той хвостовой части, которая отделилась, багажного отделения, собственно, нет. То есть, если что-то и было заложено туда, то было заложено в корпус самолета, а не в багаж. И, так сказать, рвануло, так сказать, как бы очень грамотно.
Ну, насчет расположения багажа я не знаю. Там дело в том, что в этих самолетах в одних расположено в передней части, в другой в задней, где-то там в районе брюха.
Там я... контейнеры, Саша. Сейчас
контейнеры.
Я почему говорю так определенно? Потому что сейчас контейнеры – способ перевозки. То есть, помнишь, вот когда-то раньше тележки с чемоданами пассажиров катались, так сказать, туда направо-налево, а потом их забрасывали. Да. Сейчас это все закончено. Это уже готовый контейнер, который прямо в этом виде приходит и загружается.
Нет, он просто в разные виды самолетов. Это контейнерная... Она в разном месте. Я не знаю, где она в аэробусе.
Там просто хвост узкий. То есть туда контейнер не поместить. Он до определенного размера хвоста.
Угу. Насчет взрывчатки, так сказать, у меня есть как минимум два соображения. Ну, во-первых, всякие смывы со скобы сделали, но данные анализа просто нет. Поэтому говорить о том, что не нашли, пока еще как бы и не искали, так сказать, в смысле результатов, еще результатов нет.
Там, я думаю, искали, просто еще действительно пока не нашли.
Ну, что... Значит, они говорят, что они соскобы все взяли, отвезли в лабораторию, так сказать, и требуется время, так сказать, там порядка недели или полутора для того, чтобы получить результаты. Там достаточно сложные, маленькие концентрации подразумевают сложные исследования. Но существуют другие взрывчатки, которые не оставляют этих самых следов, то, что связано с объемным взрывом, условно говоря, газы. так сказать, которые, так сказать, при открытом каком-то клапане достигают определенной концентрации в том так и замкнутом объеме, в котором они находятся, после чего срабатывает взрыватель. Это достаточно легко, так сказать, делается. По концентрации определяется время, когда надо взорваться, и взрыв происходит, который следов не оставляет вообще. Ну, в том виде, в котором это можно взять со скобами. Это техническая сторона вопроса, так сказать, она... Мы не располагаем до конца информации, мы не знаем, какие брали соскобы, что там было, какая была применена взрывчатка, или пластид, или что-то, так эти, или там Си-4, или какая-то она там военная.
Ну, если была взрывчатка вообще.
Да, если вообще была взрывчатка. Значит, анализирую, пока на данный момент у нас нет этой информации, и сложно что-то сказать. Значит, я анализирую ту ситуацию, как она есть, и то, что она легко проверяется. Ну, в очередной раз подтверждается тезис, так сказать, связанный с нашим руководством, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Вот уровень вранья, который льется с экрана, так сказать, а он лился, начиная с момента теракта, с момента катастрофы, еще неизвестно, теракт это или нет. И вот до данного момента он носит характер какой-то запредельный. Причем акцент в основном, так сказать, если посмотреть по частоте упоминаний то, что происходит от официальных лиц, сводится к тому, что это не ИГИЛ. И это не связано с событиями в Сирии.
Угу. Вот. Ну, это политический заказ, это понятно совершенно.
Нет.
Политический заказ в том смысле, что ни в коем случае не упоминать об ИГИЛ.
Ну, давай я прикинусь дураком, так сказать, и поверю нашему правительству, которое говорит это. Ну, предположим, не ИГИЛ. Вопрос, кто? Если вы уверенно, я подчеркиваю, уверенно говорите, что это не ИГИЛ, значит, вы, во-первых, что-то знаете. Ну, потому что ИГИЛ предполагается, мы их бомбим, так сказать. Они как-то так имеют, по крайней мере, мотив для того, чтобы провести. Более того, целая группа, так сказать, там арабов Синайского полуострова сказали, что это мы, вот мы вилаят ИГИЛа взорвали. Ну, логично, предполагаешь, что есть такой вариант, что ИГИЛ. Значит, если ты уверенно говоришь несколько раз, с настойчивостью маньяка, повторяешь, что это не ИГИЛ. Вопрос: ты что ли тогда? Или ты знаешь, кто? Да скажи, так сказать, обществу, так сказать, что, вот, что это произошло. Следующий логический вопрос, он выстраивается просто ну, в стыковку с тем утверждением, которое они говорят. Значит, это мощнейший прокол. Более того, шлейф взрывных действий, так сказать, и терактов, которые идет за Путиным и за его событиями, начиная от взрывов на Гурьянова, значит, отравления заложников в Норд-Осте, стрельба из танков по заложникам в этом самом в Беслане и прочее, говорит об определенном стиле поведения, так сказать. И надо сказать, ну что, ты за старое, что ли, Владимир Владимирович, взялся? Чем тебе люди-то эти не угодили? Ты чего добился вот этим взрывом? Значит, дальше начинаются там бредовые и полубредовые предположения, которые говорят, ведь... Современные взрывные устройства, так сказать, они не так, как в кино изображены, где крупные красные буковки, циферки, точнее, так сказать, поуменьшающиеся идут, обозначая, когда взорвется. Так сказать. Это очень маленькое само часовое устройство, которое электронным способом настраивается на определенное время и соединяется с батарейкой и с тем взрывателем, кстати, весьма миниатюрным. Вовсе не то, что-то я там... в 1978 году изучал в саперном деле, так сказать, когда я получал офицерские погоны. Ну, понятно, что все это миниатюризировано, компьютеризировано, сделано, и взрывное устройство, оно такое... Значит, в нем устанавливается время.
Ну, или от давления оно может срабатывать. Там разные есть вариации.
Да, есть. Но если мы говорим о часовом механизме, то это время. Если это время устанавливается в зависимости от того, что происходит в Египте на час величина больше, чем, так сказать, чем в Москве, то если мы повернем в обратную сторону, то, так сказать, если ошиблись люди, они выставили как раз то время, должны были выставить, когда самолет летит над Украиной, а выставили, так сказать, что он взорвался, так сказать, не вылетев еще из... Это элементарный расчет показывает. И расчетный... Я не говорю, что это так. Но зная дуболомство, так сказать, наших спецслужб и все прочее, значит, возможно и такое. Дальше начинается... Значит, ну, понятно, что интернет полон, так сказать, каким-то хреном, ни на чем не основанных словах о том, что это была бутылка, обязательно коричневая, там была, так сказать, вот эта жидкость, что вот эта вот жидкость взорвалась, так сказать, там, значит, она носила, там в ней было вот это устройство и все прочее. Понятно, что это бред. Я еще раз подчеркиваю, я понимаю, что это бред. Но когда ты произносишь слова многократно о том, что это не ИГИЛ, и это не связано с Сирией, дальше появляется бред, получи этот бред в полном объеме. Начиная от смены часовых поясов и то, что должно было взлететь над Украиной, что логично с точки зрения там, злодеев, да, каких-то. Значит, заканчивая бутылкой из коричневого стекла, так сказать, в которой была налита эта жидкость и подсунута кому-то там в чемодан, так и все прочее, как будто люди сами видели, как эту бутылку клали. Ну, еще раз повторяю, так сказать, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Более того, вот это повторение действия иностранцев, которые запретили полеты из Шарм-эль-Шейха с грузом всего лишь. Без груза можешь улетать, так сказать. И вот как бы обозначили свою обеспокоенность. Ссылкой, кстати, они на что-то сослались. Они сослались на какие-то разговоры перехваченные. Сослались на какую-то вспышку, зафиксированную спутником, там еще чем-то. То есть они как-то объяснили, не полностью, непонятно, мутно, но объяснили свои действия. Значит, мы, с одной стороны, я имею в виду наше руководство, с одной стороны, утверждают, что это терактом не было, с Сирией никак не связано, с ИГИЛом это никак не связано, и после этого запрещают вылеты из всего Египта. Насколько я понял, и уже сходу сказали, что очень долго, то есть дальше Нового года, то есть на несколько месяцев. Но выясняется, что вот с моей точки зрения, вот это поведение, это бред сумасшедшего такая, в лунную ночь. Вот у меня какая точка зрения.
Ну, я хотел сказать, что если это был теракт, поскольку вот версия технической неисправности не сбрасывается со счетов, я думаю, что в итоге самолет потерпел резкое крушение, и по неким данным понятно, что оно было внезапным, именно потому, что у него отвалился хвост. Другой вопрос, в результате какого воздействия он отвалился. Либо это усталостные какие-то напряжения, либо это целенаправленное какое-то действие. Но поскольку об этом свидетельствует то, что резко прервались данные самописцев полета, то есть они вот оборвались именно на этом моменте, они, собственно, кабелями связаны со всеми системами самолета, а сами располагаются в хвосте как наиболее безопасные относительно части самолета. Соответственно, вот понятно, что отрыв хвоста это было первичное действие, а уже дальше все там потом, когда отрывались двигатели, там при крутом
еще. Валер, у меня маленькая поправка с одним но. Мы, к сожалению, на данный момент не знаем промежуток времени между тем, когда в шумовом вот этом диапазоне появились шумы, там связанные со взрывом ли, с отрывом хвоста ли, и временем, когда оторвался хвост и прекратилась запись параметрического самописца. Ну, если бы мы знали этот промежуток времени, мы могли бы что-то предполагать. Я надеюсь, что в дальнейшем мы узнаем, потому что самый неубиваемый момент во всей этой игре – это временные параметры.
Это да.
Если предположим, сначала был взрыв, и после этого пошло разрушение, и после этого оторвался. Логично. Если произошло одновременно, это значит, что взрыв был такой силы или воздействие было такой силы, что оно перебило кабели, что уже менее вероятно, так сказать, уже как бы носит характер, нужно это прояснять как-то.
Ну, вообще, если судить по отрыву хвоста, по тому, что было видно на фотографиях, видно, что ну, как бы нижняя часть фюзеляжа смята, то есть там произошло какое-то воздействие, возможно, и в результате падения о землю. А вот верхняя часть просто как отрезана ножом. То есть, грубо говоря, этот фюзеляж рвался снизу, а не сверху, например.
Нет, Валер, не могло. Значит, поток воздуха, который набегает на самолет и бьет на рули высоты и на хвостовое оперение, которое вертикальное стоит на хвосте и достаточно высокое, является с большой скоростью. Значит, хвост может в этой ситуации отрываться только сверху. Вот как бы, так сказать, разлом должен быть сначала взорваться может сначала в любой точке, а после этого должен отрываться только так. У него напряжение хвоста в стабильном или квазистабильном полете, так сказать, когда они фактически набрали высоту, напряжение в самолете происходит снизу вверх по мерку разлома. Оно должно отломиться только так. Оно в обратную сторону не отламывается, ему не мешает воздух.
Ну, я хочу сказать, что, во-первых, еще взлет у него продолжался, хотя это было конец.
Я сказал квазистабильный.
Понятно, да-да. Вот. Но, с другой стороны, если предположить вот эту версию, то такое впечатление по характеру разлома, то сверху его как будто аккуратно отрезали ножом.
Именно так. Именно так. Там произошло, значит, порывом ветра рвануло до такой степени, что оно фактически разорвало, а не взорвало снизу.
Ну вот вместо разлома, значит, что-то должно быть. Но тогда это больше похоже уже на техническую неисправность, чем на любую другую. Я что хотел, собственно, сказать, что если предположить все-таки умышленные действия, потому что техническое действие, это понятно, тут дальше кто-то не доглядел, где-то усталостные трещины, так сказать, где-то последствия вот этого чиркания хвостом об аэродром, там где-то.
Все что угодно может быть.
Ну да, они не были адекватно оценены и через какое-то время проявили себя. Это все в технике возможная вещь. Но если все-таки предположить, что это было сознательное действие, во-первых, я не очень верю, что это сделали бедуины из исламского государства. Мне это больше по технике исполнения напоминает теракт от 11 сентября, в котором обвинили Аль-Каиду. Но понятно, что научившись даже управлять самолетом честно, после этого пытаться Боингом попасть в одну из башен торгового центра, Боингом, который разворачивается только на дистанции, на радиусе где-то 5 километров, это все равно, что, ну, я не знаю, человек, научившегося водить мопед, сесть за руль тяжелого грузовика и начать выделывать на нем какие-то пируэты, на которые самолет изначально, в общем-то, не рассчитан. Потому что в нем нет, например, прицельного устройства для того, чтобы, так сказать, жахнуть по башне. Это достаточно сложно вообще вывести его на такую прямую, даже не имея, допустим, глиссады. Вот. Поэтому точно так же и с хвостом. Понимаете, если была какая-то случайная бомба, заложенная каким-то бедуином, допустим, в виде бутылки, я просто как образ ее беру, да, и засунутый в багаж. Ну, во-первых, сам багаж ее засунуть достаточно сложно. Это надо на конвейере, в котором чемоданы, так сказать, уходят вниз и дальше пакуются вот в этот самый контейнер, каким-то образом, так сказать, просунуть туда эту самую бутылку, ну, это сложноватисто. И, кроме того, сама эта бутылка тогда рванула бы не в хвосте, а где-то в другой части самолета, туда, куда помещаются контейнеры. Контейнеры, они достаточно толстые, они стандартные размеры. Они не так, чтобы специально тощие для хвоста самолета, специально толстые, так сказать, для середины. Они равные контейнеры и запихивают сюда, в общем, достаточно стандартным способом. А кроме того, надо знать, где именно взорвать, если речь идет, повторяю, о теракте. Потому что здесь тонкость состоит в том, что надо представлять себе хорошо конструкцию конкретного самолета, где по ней можно нанести вот этот самый точечный удар, для того, чтобы все потом посыпалось. Я в этой связи хочу нашим слушателям рассказать об одном эпизоде, который я в детстве еще прочел в книге «Записки авиаконструктора», у нас такого известного авиаконструктора Яковлева, который был во время войны замминистром вооружения. И среди прочего он рассказал такой эпизод, что где-то в середине войны наши танковые части, прорвавшиеся, захватили немецкий аэродром. И на нем стояли готовые самолеты, то есть, ну, целые в смысле. И, естественно, вопрос был, желание было вывести их из строя. Вопрос стоял, как? И танкисты на самом деле не знали, как это сделать. Ну как, что их из пушек расстреливать или из пулеметов, а куда стрелять, и вообще насколько это опасно, и надо ли это делать. Они связались с своим начальством. Начальство дозвонилось аж до Москвы, потому что по всем вышестоящим уровням просто, да, не знали другие люди, вот как поступать с самолетами. В Москве было создано целое оперативное совещание по этому поводу. Это Яковлев вспоминает. И выяснили, что вообще-то ну, самолет можно поджечь, но там надо знать, где открыть краник для горючего, чего там слить, как зажигать, там так далее, так далее. В общем, ломали голову и пришли к выводу, что самое простое, это переехать танком хвосты самолетов. Вот просто тупо сесть на танк и, как говорится, почесать вдоль по линии, так сказать, отдавя им всем хвосты. Вот тогда их восстановить будет настолько сложно, что проще сдать металлолом. Это я говорю к тому, что, во-первых, хвост – это уязвимая часть самолета, а во-вторых, для того, чтобы на него оказать какое-то направленное воздействие, вот именно так, чтобы его вовремя оторвало, либо через какое-то время, либо, так сказать, в зависимости от набранной высоты, если был использовался датчик давления в качестве приводного устройства взрывного, надо точно знать, где его разместить. Вот познание бедуина или, скажем, там каких-нибудь 18-летних сопляков, типа Варвары Карауловой, которые бегут в исламское государство, для этого мало. Даже если иметь доступ к самолету. То есть прокрасться туда и нечто вот положить. Куда положить? Надо еще знать и тот люк, и расположение его, и как его вскрыть для того, чтобы его туда... Короче говоря, это не очень простая техническая процедура. И поэтому я думаю, что у этого теракта, помимо неких игиловских бедуинов, наверняка были какие-то более технически подкованные кураторы, которые, не исключено, что и снабдили их соответствующим взрывным устройством для того, чтобы они это сделали. Не говоря уж про то, что все-таки на аэродром надо пройти. Хотя и египтяне, конечно, и во многих отношениях раздолбаи по характеру, но все-таки это надо пройти мимо охраны, пробраться к самолету, каким-то образом туда это все запатронить. В общем, короче говоря, это требует достаточно тяжелой такой технической операции, которая, на мой взгляд, просто какие-то бедуины, которые заявили о том, что они присоединяются к исламскому государству, вот просто так сами по себе осуществить не способны.
Ну, исходя из, так сказать, если это был теракт, то, на мой взгляд, конечно, это, я согласен с твоей теорией, что это сложновато сделать для бедуина, но относительно легко сделать техническому работнику аэропорта, который завербован этим самым ИГИЛом.
Ну, да.
Он и так там находится, так сказать. Да. Он, во-первых, он ориентируется, куда более-менее положить. Во-вторых, достаточно легко это делает, и не обязательно, кстати, в багаж, а в какое-то техническое помещение.
Скорее всего. Я именно об этом и говорю, да. Что это, скорее всего, не багажный вариант.
Но из этого вытекает, опять же, логичная вещь, так сказать, что никаким образом истерика, связанная с перевозом вот этих многих тонн багажа грузовыми самолетами, не имеет смысла.
Разумеется. Вот я к тому и говорю, что это, что, понимаешь, в Кремле все чаще проявляется такая тенденция: сначала сделали, а потом подумали. А может ли вообще багаж иметь какое-то отношение к этому взрыву? Вот если это взрыв, опять же, я все время оговариваю. Вот из того заключения, которое я сейчас привожу, и которое мы вроде бы согласились, вообще-то это маловероятно, что это каким-то образом связано с багажом.
Ну вот, все это говорит о том, что в Кремле на самом деле определенная истерика, непонимание, что происходит, и косвенные признаки ведь другие существуют. Вот эта истерика, связанная с тоже авиационной тематикой, с Боингами 737-ми, которые то запрещают летать, то разрешают летать, то опять запрещают летать. Нет. Это же не признак здорового, так сказать, государства, которое ведет себя подобным образом. И все это утекает в прессу, что, кстати, не добавляет спокойствия пассажирам. Прямо скажем.
Потому что если Boeing 737 самый распространенный самолет,
и половина самолетов.
Ну, в России это самый распространенный самолет, среди прочих марок.
Да, вот, да. Вот в сумме он половину приблизительно представляет.
Ну да, то есть остальные распределены там между остальными видами самолетов. Вот на среднемагистральный самолет, то есть самый такой ходовой. И в мире он, извините, с 65-го года летает. Ну, в разных модификациях, но тем не менее. Ну,
Валер, мы-то помним историю, почему, так сказать, это все происходит. Ведь Анодина абсолютно не дура, так сказать. Она сидит много лет на этом месте и сидит давно. И чисто аппаратно она абсолютно права. Угу. Если Росавиации пишет после казанской катастрофы, выгораживая покойного сына Миниханова, который, по данным, так сказать, вот голосовых ящиков, скорее всего, находился в кабине, и это привело к трагедии, к падению самолета. Там сложная у них была ситуация, они же на второй круг пошли. И понятно, что лишний человек, находящийся в кабине, в этой ситуации управляемость самолет не добавляет. А тем более неизвестно, как он себя вел, как он не пристегнутый, он начинает летать по кабине, а там перегрузки в этот момент. То есть сложность в любом случае. И эти данные есть, они не опубликованы. И для того, чтобы прикрыть задницу, Росавиация написала, в общем-то, липовое письмо о том, что, мол, где вот эта рулевая стойка вот этого 737-го, она там, вот, скорее всего, там как-то себя неправильно вела, по этой причине самолет упал. Они написали и забыли про это, что они написали. На что им совершенно справедливо Анодина говорит: вы написали техническую причину, очень страшную, что надо проверять все самолеты. А в Боинг вы написали? Они говорят: да, мы написали в Боинг. Что Боинг сказал? Боинг ничего не ответил. Он говорит: ну если Боинг не отвечает, а вы уверены в своей правоте, что проблема была с этой рулевой стойкой, вот этого руля высоты, то, соответственно, надо до прояснения этой ситуации прекратить полеты. И чисто формально она права. Вот можно над ней долго смеяться, что она подруга Примакова, что она, так сказать, коррупционерка. Она действительно подруга Примакова, она действительно коррупционерка. И действительно ее родственники там рулили Трансаэро вместе с ней. И, так сказать, там...
Ну, 3% акций, это не значит рулили, а потом кто не коррупционер вот в этой кремлевской
гоне... Секундочку, три лично надо... у нее, а остальное у нее сына и у ее снохи.
Ну, есть... там в процентах. Но дело не в этом, я говорю. А кто не коррупционер-то в Кремле?
Вот не-не-не, я еще раз говорю. То есть, вот, я при всем при этом, что она коррупционер и блатная и все прочее, но по формальным признакам, если Росавиация написала, что проблема в этой рулевой стойке, так надо исправлять эту ситуацию. Надо писать в Боинг, требовать заключения специалистов, смотреть, как ведет себя эта стойка в других ситуациях, и если это проблема, ее надо выправлять. И то, что подается нам в средствах массовой информации как дурь и месть этой Анодиной за убиение Трансаэро, на самом деле она права. Она просто нашла болевую точку, потому что те не могут открыть секрета о сыне Миннаханова. Они начинают писать про техническую сторону, при этом завираются, скорее всего. А теперь не могут вылезти из этой лжи, и вот они попали, а она их достаточно тонко поймала на этом деле и говорит: ребята, если проблема в стойке, я отменяю. И дальше вы нарушаете мой приказ, так сказать, по этой части, вы берете ответственность на себя, опля. А 737-й грохнется сейчас, не приведи Господь. Кто прав? Анодина. Вот ведь как.
С учетом того, что их большинство в парке самолетов в России, то естественно, что вероятность у них грохнуться гораздо больше, чем у любого другого типа. Но кроме того, еще и надо сказать, что все это вместе, и египетские прецеденты, и вот эта история с 737-м Боингом, ну, как говорится, не добавляют комфорта простым жителям России. Если 100%. Они в своей массовые...
Кстати, не обязательно в Египте.
Ну, правильно. Я просто хочу сказать, что если они в массе летали в Египет, а сейчас, так сказать, с этим оказывается облом, значит, соответственно, они лишаются просто места зимнего отдыха, наиболее такого экономичного и доступного. А что касается 737-х, то каждый пассажир, который в курсе этого конфликта и входит на борт 737-го, он должен для себя подумать: блин, а тут как с рейкой, интересно, все в порядке или нет? Или я это узнаю уже, когда буду лететь по направлению к земле в виде штопора?
Или он летит в любую страну, я подчеркиваю, если верить нашему президенту, в любую, я подчеркиваю, страну, и мысль у него одна. Это не связано с ИГИЛом и Сирией. Это может случиться со мной. Кто взорвал, знает только Путин. А может, в этом самолете что-то рванет. И это точно не связано. Это его успокаивать будет, что не с ИГИЛом и не с Сирией связано. Ну и что, а с чем это связано? Ведь факт состоялся, падение самолета. Еще не доказан теракт, да?
Нет, но
самолет упал. Значит, и общество, значит, и я в том числе, так сказать, и ты в том числе, мы требуем ответа. Иногда бывает, что невозможно ответить. Ну вот пропал малазийский лайнер, что там случилось, никто не знает. Мы понимаем, что не всегда получаются ответы. Но здесь-то такая ситуация вроде бы благостная. Черные ящики на месте, все обломки на месте, звонки были. Путин знает, как он утверждает, что это не с ИГИЛом. Американцы говорят, что мы видели вспышку. Англичане говорят, что мы там кого-то услышали с каким-то ливерпульским и лондонским акцентом или каким-то еще, так сказать. Значит, ну так и будьте любезны, так сказать, сюрприз в студию, так сказать. Кто? Кто наказан за это дело? Техническая сторона, понятно. Значит, бандиты из ИГИЛа, понятно. Питерские чекисты, тоже понятно. Накажите, кто виноват в этом деле. Иначе непонятно, на кого грешить, когда ты едешь на самолете, летишь, и вдруг турбулентность создалась. На кого думать? На питерских чекистов? На ИГИЛовцев?
Ну, давай посмотрим.
На Анодину? Непонятно.
Давайте посмотрим на ближайшее будущее, да, и посмотрим, во что развернется эта история, которая все-таки должна иметь какое-то свое логическое окончание, ибо действительно все элементы для того, чтобы они, так сказать, быть изученными, они на месте, поэтому логический ответ откуда-то должен поступить.